Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. 10 лет назад началась череда загадочных терактов сентября 1999 года. 4 сентября в результате подрыва автомашины со взрывчаткой рухнули два подъезда пятиэтажного жилого дома в дагестанском Буйнакске. Под завалами погибли 58 человек. Спустя 5 дней в Москве на улице Гурьянова был взорван девятиэтажный дом. Погибли 100 человек. 13 сентября взрыв раздался на Каширском шоссе. Под руинами восьмиэтажного дома обнаружили тела 124 жильцов. Спустя 3 дня эхо взрывов докатилось до Волгодонска, где взлетел на воздух грузовик, и от детонации рухнул фасад девятиэтажного дома. Из-под завала было извлечено 18 погибших. О том, какие загадки оставило десятилетие, прошедшее с момента взрывов жилых домов в сентябре 99-го, мы говорим с адвокатом пострадавших на улице Гурьянова, правозащитником Михаилом Трепашкиным. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Михаил Иванович.
Да, здравствуйте.
Какие факты опровергают официальную версию взрывов жилых домов в сентябре 99-го года?
Ну, таких фактов очень-очень много. Я бы прежде всего остановился на том, что я как адвокат, когда стал представлять интересы потерпевших при подрыве дома на улице Гурьянова, это дом 9 сентября 1999 года, сразу встретил большое неприятие со стороны тех, кто расследовал это дело. Казалось бы, мы были заинтересованы, что одна сторона, что другая, поскольку присутствие потерпевших в установлении объективных обстоятельств и установлении именно тех, кто организовал и осуществил непосредственно этот подрыв. Однако вот было сильнейшее неприятие. Не давали ознакомиться с материалом дела, что в итоге, когда я сказал, что все равно в суде ведь буду допущен и там ознакомлюсь с материалами дела, мне был подброшен пистолет, я оказался за решеткой, и пока не завершился процесс, поэтому я подброшен пистолет и находился под стражей. И тут первое, что меня смутило, что такое было неприятие. Казалось бы, может быть, обосновано оно, ну, может, нечего лезть не в свои дела и так далее, но почему ко мне обратились сестры Морозовы, это потерпевшие при подрыве дома? Я, как-никак, закончил высшую школу КГБ, следственный факультет, и как раз специализировался на расследовании особо опасных государственных преступлений, включая и террористические акты. И до этого довольно-таки короткий срок расследовались ряд подобных акций, и виновные были привлечены к ответственности. То есть имел опыт и имел определенные знания, и мог как бы со своей стороны помочь. Этот первый вопрос такой и загадка. А вторая загадка состояла в том, что почему-то, когда уже стал работать в комиссии Государственной Думы по расследованию обстоятельств подрыва домов, нам не хотели давать ответы на многие запросы. Я там был приглашен в качестве эксперта по двум ситуациям. Это по подмене фоторобота, опять же, при подрыве дома на улице Гурьянова, и по проверке письма Ачемеза Гачияева, где он указывал, что он не причастен к подрыву домов, что он, наоборот, предупредил о готовящихся еще двух подрывах, куда были завезены подобные мешки, и что этим занимался его заместитель по фирме «Капстрой-2000» некий К. Он в письме не указывал свою фамилию. Вот и занимался проверкой этого письма. Действительно, вырисовывалось, что существовала фирма «Капстрой-2000», что у Гачияева в Москве имелось очень-очень много родственников, что он практически был, так скажем, орусевший карачаевец. Здесь находился, и я почему забегаю вперед, хочу сказать, что если бы он был причастен, он подставлял же всех родственников, что не могло быть. И что у него был замгенеральный директор некий Кармишин из города Вязьма, который занимался помимо реставрации зданий, это основной профиль этой деятельности, и торгово-закупочной, лимонады и прочее. Вот это вторая загадка, почему не дали ответы, не подтвердили вот эти его звонки, где он говорит, что он предупредил, что он звонил и прочее, прочее. И третий вариант, он ведь предлагал в свое время под гарантии, это была известная пресс-конференция 2002 года, мост был, гостиница «Балчух», Великобритания, где выступали Фельштинский, Литвиненко покойные, и они как раз вот показывали письмо Гачияева, и как раз высказали его как бы возможность встречи под гарантией его жизни, где он готов будет дать подробные показания. На что был дан ответ примерно такого содержания, что нам он живой не нужен, возникнет много вопросов, нужен только мертвый. Вот такие вопросы, которые вызывали довольно-таки много вопросов, чисто с адвокатской точки зрения, много вопросов и недопонимания, почему такое происходит. И третий сюжет такой, который тоже вызывал много вопросов, это почему был подменен фоторобот. Ведь сразу по горячим следам был описан довольно-таки подробный фоторобот. И в этом фотороботе многие узнали некого Романовича. Это человек, который в свое время прикрывался ФСБ Российской Федерации, чтобы его не трогали, и известен был своими связями с чеченцами, которые здесь работали в Москве. Она по обналичке другим. Однако этот фоторобот вскоре был поменен на Лайпанова, поскольку на него была оформлена аренда. А когда узнали, что Лайпанов уже год назад умер, а было оформлено все по паспорту умершего человека, быстро попытались подтянуть худощавое лицо. Он сначала ведь было прямоугольное, потом подтянули под вытянутое худощавое Лайпанова, а когда оказалось, что он умер, подтянули под подобное лицо Гочияева. Вот эти вопросы, конечно, возьмем. Почему нет объективного расследования?
Валерий Борщев, член Московской хельсинской группы, бывший депутат Государственной Думы, гордится результатами работы парламентской комиссии Сергея Ковалева по расследованию взрывов жилых домов в Москве.
Существовала общественная комиссия по расследованию взрывов. Я входил в состав этой комиссии, возглавлял ее Сергей Адамович Ковалев, Сергей Юшенков покойный, Юра Щекочихин покойный. Трудно было что-либо найти, поскольку документов нам практически не давали никаких. Хотя, впрочем, отрицательный ответ – это тоже результат. Ясно одно, что все, что было представлено в официальной версии, выглядело крайне неубедительно. А уж когда мы поехали в Рязань и стали изучать ситуацию с рязанским сахаром, это вообще был скандал, поскольку как только мы вскрыли всю эту ситуацию, вскоре тот человек, который нашел так называемый сахар, исчез. Жители сначала охотно с нами разговаривали, потом поспешно закрывали двери, отворачивали лицо, они были запуганы. То, что в Рязани было откровенное вранье, это для нас очевидно.
Ну, для вас, очевидно, неудивительно, что вот трое из перечисленных членов этой комиссии по разным причинам погибли. Это депутаты Щекочихин и Юшенков и Александр Литвиненко. Ваша судьба, наверное, тоже не случайно так сложилась тяжело.
Да. После того, как в Москву прибыли потерпевшие сестры Морозовы, мы хотели знакомиться с материалом, потому что у нас была своя версия. Я ее сейчас полностью не буду озвучивать по определенным причинам с приведением массы доказательств, но не хватало кое-каких звеньев. Мы их планировали получить при ознакомлении с материалом уголовного дела. Однако нам сказали, что не допустят ни Морозовых, ни меня к материалам. В крайнем случае, говорят, если будет разрешение генерального прокурора Российской Федерации, на то время, по-моему, Устин был, значит, мы вас можем ознакомить с некоторыми экспертизами, где есть были обнаружены останки вашей матери. Так они сказали Морозовым. Ну и, соответственно, мне, что вот только с ними все остальные материалы мы вам не предоставим. Я говорю, хорошо, мы в суде ведь все равно ознакомимся, даже если вы меня не пустите. И, кроме того, у меня был ряд еще свидетелей, которые могли подтвердить причастность некоторых спецслужб именно к этим подрывам домов. Я собирался вызвать этих свидетелей в суд. Узнал об этом через свою агентуру. Значит, за неделю до начала процесса по делу Крамшамхалова и Декушева, это была первая часть, я хочу забегать вперед, хочу сказать, все дело разделено. Так это была первая часть дела по подрыву домов в Москве. За неделю до начала этого процесса мне был подставлен под видом клиента человек. Я был вызван в город Дмитров Московской области якобы для оказания ему юридической помощи как адвокат. А на обратном пути меня остановили и цинично, нагло бросили в машину пистолет, на который были сделаны материалы, что он принадлежит чеченским боевикам. И начали с формулировки чуть ли не покушения на Путина, поскольку он там ездил кататься даже летом на горных лыжах, там была сделана специальная трасса. Меня арестовали и посадили под стражу. И продержали 2 года до того, как был вынесен оправдательный приговор. К этому моменту уже дело завершилось, и все позабылось, как бы. посчитали возможным, что можно отпустить. Но, правда, полностью не отпустили. Продали по пистолету, явно подброшенному. Тем более мне удалось доказать, что он изымался в свое время правоохранительными органами и после этого нигде не утрачивался. Значит, мне тогда вменили другое, что якобы я еще разгласил государственную тайну полковнику ФСБ Шабалину. Рассказал ему о каких-то планах. Какие планы, я не знаю, в 97-м году уволился из органов, никогда больше к ним отношения не имел. Вдруг в 2001 году какие-то планы ФСБ разгласил ему. И меня еще продержали. В общей сложности 4 года, 1 месяц и 8 дней в особо жестоких условиях меня держали под стражей.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1055. Абонент «Радио Свобода». Напомню, что о том, какие загадки оставило десятилетие, прошедшее с момента взрыва жилых домов в сентябре 99 года. Мы говорим с адвокатом пострадавших на улице Гурьянова, правозащитником Михаилом Трепашкиным. Он находится в нашей студии. Владимир Буковский, бывший советский политзаключенный, знакомый Александра Литвиненко, никогда не доверял официальной версии.
Версия ФСБ сразу же провалилась за все время, а это уже 10 лет прошло. Они, в общем-то, никаких кавказцев там не нашли, тем более чеченцев. Там были попытки притянуть за уши кого-то, но и они, в общем-то, не удались совершенно. Наоборот, было очень очевидно, что это прямое действие ФСБ. Как вы помните, они попались с поличным в Рязани, где жители обнаружили ночью подозрительных людей, таскавших мешки в подвалы здания. Так что для меня тогда же эта история стала абсолютно очевидной. Тем более, что центральные власти не отрицали этого тогда. Патрушев, тогдашний глава ФСБ, заявил, что это были учения, тренировки, проверка бдительности местных властей. Ну, знаете, кто это и когда проверяет бдительность с живой взрывчаткой и тикающим взрывным механизмом. То есть очевидно, что они попались. И уже одного этого эпизода было достаточно.
После заключения пакта немцы пошли на беспрецедентное сотрудничество. Почти все крупные заводы посетили советские наблюдатели.
Сталин обманул самого себя, веря, что Гитлер не начинает войну на два фронта.
Документы прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера. Время московское.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, какие загадки оставило десятилетие, прошедшее с момента взрыва жилых домов в сентябре 99-го, мы говорим с адвокатом пострадавших на улице Гурьянова, правозащитником Михаилом Трепашкиным, он находится в нашей студии. Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Михаилу Трепашкину. Еще из римского права известен постулат, что в каждом преступлении нужно искать того, кому оно выгодно, да? Официальная версия, что эти взрывы осуществили чеченцы. Но если мы посмотрим, чеченцы от этих взрывов только проиграли. Во-первых, появилась злоба у российского населения к чеченцам, которые сделали эти якобы взрывы, да? А во-вторых, мировое сообщество, чеченское подполье, которое до этого считалось национально-освободительным, приравняло к террористической организации. То есть чеченцам от этих взрывов только вред, да? Если мы посмотрим, кто-то выиграл, то путинский режим давно мечтал для осуществления своей вертикали заменить свободно избранных губернаторов на назначаемых из Кремля, да? Воспользовавшись этими взрывами, он прекрасно осуществил свою идею. Второе. Под шумом этих взрывов он вторую свою мечту осуществил. Это протолкнул такой закон об экстремистской деятельности, который заменил два советских антиконституционных отмененных закона.
Кому были выгодны взрывы осени 99-го года?
Да, но я сразу хотел бы заметить, правильно было отражено в вопросе, что чеченского следа там не наблюдалось. Дело в том, что если смотреть даже по тем лицам, кого привлекли официально, значит, это карачаевцы. Из Карачаева, Черкесия. Ни одного чеченца там нет. Правда, есть по версии, что якобы в числе заказчиков выступал Хаттаб и Докумаров. Однако, таких конкретных доказательств мы не знаем. Есть фотография, где якобы сфотографирован Бачим Язгачеев рядом с Хаттабом, однако по проведенной экспертизе в Великобритании по лицу установили, что маловероятно, что это именно Гачеев, скорее всего, это фальшивка. Ясно, что чеченцам это было невыгодно, однако, если помним, в то время много было притязаний по поводу нарушений прав человека в Чечне. И после этих подрывов домов уже этот вопрос не поднимался. Считалось, что можно их мочить в сортире без каких-либо, как говорится, объяснений, что там нарушается право человека, прежде всего, право человека на жизнь. Что касается человека права на жизнь, еще один вопрос я хотел бы обязательно затронуть. Дело в том, что любого человека вначале нужно признать виновным для того, чтобы потом решить его судьбу. У нас же многих сразу лишали жизни, даже не разбираясь о его виновности. Это было не только при дальнейшем расследовании вот этого дела, но и по Норд-Осту, как мы знаем, уже людей не опасных, которые уже были обезврежены, тем не менее их расстреливали, что не позволяло, вот и для меня, как для юриста и прочее, что не позволяло установить объективную истину, причины, кто за этим стоит. Потому что если бы были живые люди, мы бы узнали, кто за этим стоит. А так у нас всячески обрывались вот эти концы. Поэтому, после этого, конечно, первое, что можно было безнаказанно там творить все вот эти деяния. Кроме того, действительно сильно возрос рейтинг Путина, потому что если до этого мало кто знал преемника, а кто он такой, как чё, то после этого, после его громких заявлений, что будем мочить всех в сортире, резко повысился рейтинг, что позволило ему на протяжении многих-многих лет быть наверху. Но что касается вертикали власти там затронуто, то это первая была такая наиболее циничная и наглая, я бы назвал ее выходка, она предпринята после того, как случились события в Беслане. Ведь тогда построили вертикаль власти. И каждое дальнейшее событие чему-то способствовало. Я хочу сказать, что меня, когда вот отстраняли от этого дела, наряду с разглашением гостайны, и там незаконное хранение боеприпасов, мне еще по прессе проскочило и по высказанию многих депутатов чуть ли не измена родине. Так вот, я наоборот, вот, когда встречался с полковником ФСБ, которому мне якобы разглашают, вменяют разглашение гостайны, предупреждал о готовящихся событиях в Норд-Осте. Это восприняли как гостайна России. А в то же время, когда шли события в Норд-Осте, Путин по сговору со многими депутатами Госдумы, спокойно отторгнул часть территории, отдал три острова китайцам. Вот это разве не измена Родине? Я считаю, что это более опасное преступление, это действительно измена Родине. А меня вот обвиняли за то, что я предупредил о событиях в Норд-Осте, чуть ли не изменник Родине, только потому, что выдал тайны какие-то ФСБ. Какие, я до сих пор не знаю. А тем не менее срок отсидел.
Лев Пономарев, исполнительный директор Движения за права человека, запомнил скоропалительность судебного процесса.
Власть не стремилась к расследованию этого страшного преступления. Весь судебный процесс был скомкан. Осуждены были два человека, которые фактически в Москве просто не были. Тем не менее, процесс был проведен, и все постарались забыть об этом преступлении. Может быть, это все и было связано с какими-то чеченскими боевиками, но в том числе это могло быть связано и с спецслужбами. Второе, когда произошли в Рязани события, когда там был обнаружен гексоген, то есть МВД это считал гексогеном, ФСБ это считало сахаром, и мы поняли, что силовые структуры запутались в своем вранье. Если экстраполировать наше знание о рязанских событиях на Москву, то, естественно, наше подозрение о том, что власть и спецслужбы имели какое-то отношение к московским взрывам, только увеличивалось.
Я хотел бы еще и дополнить немножко вот этот вопрос, потому что, когда все это случилось, я, как бывший сотрудник органов госбезопасности, имеющий ряд правительственных наград за предотвращение террористических актов в Москве, в частности, значит, я поставил вопрос, что лица, допустившие это, должны понести ответственность. Прежде всего, шел вопрос об отставке Патрушева. Он не способен обеспечить безопасность наших граждан, если и кругом совершаются такие вот события. Это самое. Однако сам по себе факт, что на это не отреагировали никак, тоже говорит о том, что эти лица в определенной степени причастны. Это первый момент. И второй момент, там, что касается уже дальнейшего вопроса, как говорится, возмещения материального вреда и морального многим, почему-то постарались перекинуть на местные власти, хотя у нас в соответствии с Конституцией пункт М статьи 71 нашей Конституции Российской безопасности это лежит на органах федеральной власти. Это федеральная власть, и поэтому отвечает первый руководитель. Если случилось в каком-то регионе теракт, то в первую очередь несет ответственность директор ФСБ. У нас этого, к сожалению, не было.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, насколько я знаю, следствием установлено, что в роли заказчиков этих взрывов выступали чеченские полевые командиры, сами исполнители были аварской национальности. А что касается Ахмеда Гачияева, то он лично получил 500 тысяч долларов за это дело и являлся, во-первых, приверженцем ваххабизма. Вот. Скажите, а правда ли, что вот все взрывы домов в Москве и Буйнакске имели единый почерк? Вот заряд состоял из алюминиевой пудры, аммиачной селитры, а в роли промежуточного заряда был пластид. И что эта метода – личное изобретение Хаттаба. Спасибо.
Ну, что касается состава взрывчатого вещества, оно опубликовано в интернете, там со ссылкой на материалы из уголовного дела. Немножко оно, конечно, отличается от только что названного. Поэтому тут трудно сказать, кто автор, если эта схема общеизвестная. Что касается происхождения взрывчатого вещества во всех этих террористических актах, то такой информации не имеется. Не имеется. Что касается, вот прозвучало, что Ачимес Гачияев приверженец ваххабизма, это версия только всего-навсего следствия. Это показания Кармишина. Это бывший его заместитель по фирме «Капстрой-2000», что якобы он, у него крыша поехала, мол, ударился в ваххабизме. Но в то же время он же показал, что он жил все это время на Шоссейной улице, то есть недалеко от подрыва, то есть не выезжал никуда. Что касается заказа, это тоже только версия. Это тоже только версия, которая не подтверждается конкретными доказательствами, и мы знаем, как материалы ФСБ зачастую, то есть получили из источника, не проверяя эти сведения, а их всегда преподносят как установленные. Здесь очень много сомнений. Ну, а что касается аварцев, я не знаю ни одного аварца из числа тех, кто был привлечен по делу по подрыву домов в Москве. Карачаевцы. И они далеки от связи с какими-либо чеченскими. Это те, кого официально привлекли. Поэтому, видите, та информация, которую вы только что озвучили, она не соответствует даже той, которая проходит по материалам уголовного дела. И официальной версии. Что касается получения денег, тоже витала версия, только не 500 тысяч, там 2 миллиона долларов, якобы группа Ачимеза Гачиева, которая состояла там из 13 человек и находилась по Анкийскому ущелью в Грузии, когда там забирали там Адама Декушева, Юсупа Крамшамхалова и так далее. Поэтому здесь тоже, видите, много вопросов есть, и они как раз и свидетельствуют о том, что никто не захотел разобраться детально в обстоятельствах этих подрывов, чтобы установить истину. А то, что названо, это все остались версии, при этом версии очень-очень жиденькие.
Напомню, что 10 лет назад началась череда загадочных терактов сентября 1999 года, и 4 сентября в результате подрыва автомашины со взрывчаткой рухнули два подъезда пятиэтажного жилого дома в дагестанском Буйнакске. О том, какие загадки оставило десятилетие, прошедшее со времени взрыва жилых домов в сентябре 1999 года, мы говорим с адвокатом пострадавших на улице Гурьянова, правозащитником Михаилом Трепашкиным. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В городе Назрань в Ингушетии при попытке оказать вооруженное сопротивление убиты два предполагаемых боевика. Еще одному удалось скрыться. Ранее в пятницу в Сунжинском районе республики при взрыве погибли три милиционера. Еще двое были тяжело ранены. В Хабаровске в многоэтажном жилом доме в ночь на субботу произошел взрыв. По данным МЧС, пострадала одна женщина. Предположительно, взорвался бытовой газ. Российские правозащитники считают, что милиция действовала грубо и необоснованно при разгоне недавнего митинга оппозиционной коалиции «Другая Россия». 31 августа в Москве на Триумфальной площади были задержаны десятки участников несанкционированного митинга за свободу собраний. Президент Афганистана Хамид Карзай глубоко сожалеет о новых жертвах среди мирного населения страны. Как говорится в заявлении его аппарата, Карзай распорядился провести расследование обстоятельств гибели десятков мирных людей в северной провинции Кундуз. В китайском городе Урумчи в ходе массовых беспорядков погибли 5 человек. Об этом сообщил представитель мэрии после того, как полиция была вынуждена применить слезоточивый газ в попытке разогнать многотысячные акции протеста этнических китайцев. Они требуют от властей обеспечить их безопасность, обвиняя уйгуров в нападениях на них. Соединенные Штаты обещают строго выполнять все введенные против Северной Кореи санкции. В ответ на заявление Пхеньяна о том, что он достиг финальной стадии обогащения урана. США выразили сожаление в связи с намерением Израиля продолжить расширение поселений на западном берегу Иордана до рассмотрения вопроса о замораживании строительства. Крупнейшие развивающиеся экономики – Бразилия, Россия, Индия и Китай – намерены добиваться большей роли в мировых финансовых институтах. «Четверка» предложила, в частности, предоставить ей право участвовать в голосованиях в Международном валютном фонде и Всемирном банке.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, какие загадки оставило десятилетие, прошедшее со времени взрыва жилых домов в сентябре 99-го, мы говорим с адвокатом пострадавших на улице Гурьянова, правозащитником Михаилом Трепашкиным, он находится в нашей студии. Политолог Руслан Мартагов, специальный корреспондент газеты «Северный Кавказ», считает, что время полностью опровергло версию о чеченском следе.
До сих пор все эти взрывы остаются предметом дискуссии и споров. И если бы там с какой-то стороны был запечатлен чеченский след, я думаю, этих дискуссий бы не было. Абсолютно не было доказано, что именно они были причастны. Наиболее вероятная версия, это, как древние римляне говорили, смотри, кому это выгодно. В первую очередь эти взрывы оказались выгодны властям. И я думаю, вот здесь надо искать след этих взрывов.
Вот прошло уже 10 лет. Позволяет ли этот срок снять с этих дел гриф секретности?
К сожалению, нет. Мы помним, когда эти дела расследовались, многие правозащитники, адвокаты выступали против засекречивания этих дел. Почему? Потому что статья 7 закона о государственной тайне, она запрещает секретить материалы, где имеются данные о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина, о фактах нарушения законности органов государственной власти и их должностными лицами, не говоря же о фактах, где, как говорится, события, вызвавшие смерти людей. То есть такие материалы не засекречиваются. Более того, мы знаем по большинству случаев, там, где такие вот преступления, которые получили большую общественную огласку, они предаются гласности, они быстрее раскрываются. Мы помним все известное дело, нашумевшее по Кубе, когда обвиняли многих должностных лиц, приближенных к Фиделю Кастро, о том, что они причастны к транзиту наркотиков из Южной Америки в США через Кубу. Ведь было расследовано это дело, и целый том, огромнейший том опубликован, материалы подробно, все обнародно. Почему нас все это скрывают? Народ сам ведь может думать и посмотреть эти материалы, они бы могли оценить. Действительно ли раскрыто дело по подрыву домов в Москве? Или только привлекли двух карачаевцев, Адама Декуша и Юсупа Крамшумка, которые в Москве-то не были? И Ачемия Загачиева выступили, представили как исполнителя, хотя он категорически это отрицает и никаких следов на это не усматривается. То есть, народ бы сам мог оценить. А то, что их засекретили и довольно-таки на длительное время, если не ошибаюсь, на 75 лет, тем более засекретили незаконно, это не дает, как говорится, добиться истины. Кроме того, сейчас даже можно было бы, с учетом ряда новых обстоятельств, можно было бы, как говорится, найти опять какие-то вязки, чтобы действительно откопать истинных исполнителей и истинных организаторов. Ведь это только предположение, то, что там вот эти Ачемия Загачиева, там Хаттаб и прочее. Предположение, я на косвенных доказательств, прямых таких нету. И еще один момент. Я в то время еще бывал на Казани, и по этапам, когда возили Юсупа Крамшумхала и Адама Декуша уже после осуждения, поступила от них информация, что якобы им обещали, что дадут по 20 лет, если они возьмут на себя эту вину. А на самом деле им дали пожизненно, они были очень недовольны. Этим, что мы их обманули. Ну, знаю, что такая ситуация бывает довольно-таки часто встречается, когда вот такой существует обман при сделках со следователями и так далее. Он здесь тоже присутствует. Но главное то, что секретные материалы не позволяют и нам оценить ситуацию, гражданам России, чтобы, не говоря уже, у меня как у защитника там возникает ряд вопросов, а по материалам по этим работать невозможно.
Вот ваши доверительницы получили американское гражданство. Может ли администрация США затребовать вот дело вот в защиту их интересов?
Затрудняюсь на этот вопрос точно сказать. Некомпетентен. Надо изучить бы как-то с международным правом, вот именно по таким вот вопросам я не смогу ответить точно.
Александр Подробенник, правозащитник, участвовавший в распространении фильма «Недоверие», с большими оговорками воспринимает официальную версию.
Мне кажется, что версия о причастности чеченских боевиков к взрывам домов может быть и верна, но только отчасти. По всем документам, которые были, по свидетельствам, за этими взрывами стоит ФСБ. Возможно, Федеральная служба безопасности использовала чеченцев в качестве исполнителей этих терактов. Это не исключено. Но нити заговора, нити этого террора, безусловно, ведут на Лубянку. А что касается вот конкретных людей, которые подкладывали взрывчатку, взрывали, нажимали курок, это может быть кто угодно, в том числе и чеченцы.
Хотел бы еще два слова дополнить к этой ситуации. Абсолютно верно было замечено, просто у нас передача ограничена по времени, невозможно все аспекты как бы затронуть, хотя бы вот, как говорится, галопом по Европам. Но действительно, представители спецслужб нередко использовали вот эти, как скажем, сепаратистские настроения некоторых лиц для того, чтобы провести ту либо иную акцию, как бы использовали их для своих каких-то целей, а потом их же самих и уничтожали. Мне такие случаи известны. Они проводились неедино в 90-е годы, когда была еще первая так называемая чеченская кампания.
Вот некоторые подозревают, что в Норд-Осте частично эта схема была
использована. Да, вырисовывается, во всяком случае, по ряду обстоятельств такая же ситуация. Тем более, я тоже как бы причастен в какой-то мере к событиям по Норд-Осту в той части, что я предупреждал, что такая акция готовится, как адвокат в это время работал и получил информацию за несколько месяцев. Но ФСБ на нее никак не отреагировали, а когда я поставил вопрос об ответственности тех, кто не отреагировали, меня обвинили в разглашении гостайны.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Загадка состоит в том, кого представляют те люди, которым вы предъявляете претензии. То есть пролетариат или Екатерину Вторую. Народ они точно не представляют, поскольку они считают, что народ не может выбирать. А все остальное последствия ищите в учебнике логики.
Спасибо. Слушаем москвича Виктора Ивановича. Виктор Иванович, погромче. Плохо слышно вас, перезвоните. Как по-вашему, вот проявило ли некомпетентность руководства Федеральной службы безопасности того времени?
Некомпетентность, вне всяких сомнений. Почему я ставил вопрос об ответственности Патрушева за то, что он оказался неспособным выполнить свой конституционный долг, который определен Конституцией, указал статью 71 непосредственно, и не обеспечил безопасность граждан. Все это можно было предотвратить. Информация о том, что готовится та либо иная акция, с учетом широкой расстановки агентурной сети, которая осталась со времен КГБ СССР, она поступает всегда. Другое дело, что ее надо умело обрабатывать и вовремя реагировать. Если на нее не реагируют, значит, есть какой-то интерес. Интерес определенных лиц, интерес лиц, близких к этим лицам. Поэтому, что касается вот затронутого вопроса, чьи же интересы они представляли, но мы сами видим, что вот за 2000-е годы я, например, ни в одном нормативном акте не увидел, чтобы защищались интересы простого гражданина. Нам говорят, что мы боремся с олигархами, выращивают новых олигархов, более крупных, идет передел собственности, идет борьба за собственность, потом жестокая борьба, нарушаются права человека, прежде всего, права человека на жизнь, это основное право, и, к сожалению, на это мы слабо реагируем, и ну, ряд других. В целом, изменения, которые были внесены в законодательство, я расцениваю как откатывающие нас назад в плане демократии, в плане интересов человека, интересов гражданина, интересов россиянина. Это ведет к определенному, я бы сказал, даже геноциду российских людей. Это взять хотя бы ту же самую систему наказаний. У нас уже и так несколько видов тюрем. Хотят колонию упразднить, создать побольше тюрем. К чему это приведет? Это уже не мера исправления, это мера карательная. Там попадут многие под заказ, и там идет моральное, интеллектуальное, физическое уничтожение людей. Тем более они же ограничиваются, доступ к информации, потому что они выходят, они дикие, они готовы на любой рецидив. Вот эти изменения только сейчас готовятся, нужно, конечно, на них реагировать, хотя очень много подобных изменений, реакционных, как я их называю, они внесены, к сожалению, той Думой, которая стала ручной, поскольку избирается не народом, а ставленниками, которые тоже не якобы ставленниками народа, но неизвестно, кем они выбираются.
Сергей Гончаров, депутат Мосгордумы от фракции «Единая Россия», президент Ассоциации ветеранов группы «Альфа», полностью поддерживает официальную версию событий.
То, что к этому причастны бандиты или боевики, как мы их называем, и при том финансирование прошло не только из внутренних резервов, но и из внешних, выступали деньги, это однозначно, потому что без этой поддержки, без этого подпития бандитское формирование на Северном Кавказе у нас давно затухло, а ему просто не дают затухать, потому что у нас есть на мировом уровне оппоненты, которые будут делать все, чтобы Кавказ у нас кровоточил и дальше. В Москве, дай бог, это не повторится, но уже давно не происходит никаких ЧП такого масштаба. Значит, по всей видимости, наша правоохранительная система при желании способна поставить какие-то заслоны. Северный Кавказ – это отдельная российская территория, на которой, к сожалению, российские законы практически не действуют. Они как жили, так и живут по своим клановым понятиям. До тех пор, пока будет уровень коррупции там зашкаливать, и пока будет продвижение по службе только за деньги или по принадлежности к определенному тейпу, у нас будет такой бардак, который происходит на Северном Кавказе.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Но скорее эти теракты прекратились не после взрывов на улице Гурьянова, а после учений в Рязани. Как, по-вашему, сложно ли организовать такой теракт? Вот депутат Гончаров считает, что без подпитки из-за границы невозможно его подготовить.
Ну, я что, ответил бы депутату Гончарову, мною очень уважаемо, но я думаю, что как депутат он по этому официальную точку зрения пойдет. Здесь есть твердая установка. Если шла подпитка, тем более расследование-то проводится уже не первый год, и огромнейшим аппаратом. Пожалуйста, тут есть фирма, перевод, банк, получение денег. Есть какие доказательства конкретно, можно говорить. А у нас ведь как, вот даже почему подтягивает Хаттаба к подрыву домов в Москве? Якобы там наш... других там, нашли тетрадь, где инструкция, куда закладывать взрывчатку, чтобы подорвать дом. Но не тех домов, которые в Москве, и не тех, которые в Буйнакске, либо там в Волгодонске, а совершенно других. И вот подтягивает Костин, говорит, вот у них нашли даже схемы, как там подрывать вот якобы эти дома. Точно так же по поводу финансирования. Кроме того, еще в 95-м году, я сам был еще тогда сотрудником органов безопасности, была информация, что да, действительно там готовят частные лица наемников из Иордании. Тогда же сказали, бред, как из Иордании на нашу территорию? Но они же потом оказались. Информация была, почему не работали? Или это тоже заинтересовано было довести до тех пор, пока они действительно здесь окажутся, и кто они такие? И еще одна ситуация. Дело в том, что по тем группам, которые уже тогда работали, обязательно везде вырисовывалась вот эта группировка, как Гончаров назвал, бандитская, и за ней стояли обязательно кто-то из офицеров ФСБ, высокопоставленных при должности. То ли они там кормились, то ли еще какие-то цели преследуют. Это, как говорится, предмет отдельных разбирательств, но всегда такая вот увязка шла. Это говорит о том, что нередко использовали вот этих лиц для совершения той либо иной акции. Они шли в темную, считали, что они одни цели исполняют, а на самом деле они выполнили совершенно иные цели. Так что в этой части я, конечно, не могу сказать, нужны конкретные доказательства. Тем более, возможности получения их есть. Я сам, поскольку в свое время возглавил группу по обезвреживанию лиц, совершавших подрывы на юге России и в метро Баку, я знаю, что на все время нам понадобилось чуть больше 14 дней, даже 10 дней, по-моему, и взрывчатка была обнаружена, и показания получены, и все лица были арестованы. То есть это не так сложно все это расследовать, получить, если к этому приложить усилия, и если будет профессиональный подход. Если заинтересованность именно в воскрытии истин, а не в сокрытии ее путем убийства уже обезвреженных, путем непродуманной стрельбы, путем засекречивания информации и тому подобное. Наоборот, говорят, что нельзя писать о таких делах, показывать там методы, да не методы показывают. А наоборот, люди тогда будут обращать на это внимание и будут сами бороться с предотвращающими такие моменты. А тут непонятно, на кого рассчитано, словно людей, не думающие животные. Вот от них все скрыть, а там что творится, это наши дела, мол.
Слушаю вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот вы сказали, что заинтересовались тем, кому это был нужен, ваш арест. Я вот думаю, что все это компанейщина. Вот как все, вот всем известно, что он Ургалиев выступил там по борьбе с коррупцией, активизировать это дело, нужно отсветиться было перед кем-то, перед начальством, может быть, даже перед президентом или еще что-нибудь. Мне кажется, все-таки это компанейщина. Спасибо.
Да нет, у нашего гостя более сложная судьба. Его один раз отпустили, он у нас участвовал в передаче в августе 2005 года, а потом через две недели опять арестовали.
Да, дело в том, что это дело, оно чем интересно. Во-первых, я не был сотрудником, поэтому компанично какой-либо здесь не могло быть. Я уволился еще в 1997 году после конфликта с Патрушевым и бывшим директором ФСБ Ковалевым. Опять же, у нас не сошелся подход к борьбе с тем самым террористом и с некоторыми другими моментами. Поэтому я с 1997 года уже не работал и не имел никакого отношения к органам госбезопасности. То, что мне в 2001 году, в 2002 году вменили разглашение гостайны, я ее никогда не владел. У меня даже допуска к гостайне не было никогда. Даже когда я работал в ФСБ, у меня был допуск по форме номер 2. Это сведения, не составляющие государственную тайну. То есть их разглашение не может причинить ущерб безопасности России. Кроме того, дело в том, что меня, чтобы убрать, мне вменили те сведения, которые вообще не относятся к Российской Федерации, они это сведения другого государства. Они относятся ни к архивам, ни к органам и так далее. Только бы вот удерживать под стражей. И еще один момент. Вот в прессе везде много проскочило, что Трепашкин якобы копировал секретные документы, которые хранил у себя дома. Однако таких документов не обнаружено. Те документы, в которых обнаружена гостайна, и которые я якобы разгласил, их представил полковник ФСБ Шабалин. Заявил следователю, что якобы я передал их ему на хранение после обыска. С чего мне передавать Шабалину? Ну, сами понимаете, смысла никакого. Нет, он их просто взял из оперативных материалов и принес. И тем более они тоже не составляли гостайны. Это обычная оперативная информация, связанная с борьбой с организованными преступными группировками, и притом в старые-старые годы.
Олег Калугин, бывший генерал КГБ, бывший народный депутат СССР, ныне политэмигрант, уверен, что идеологи террора до сих пор не успокоились.
Я думаю, что есть люди в Москве, в частности, которые заинтересованы в том, чтобы вот эта кампания террора и запугивания российского народа не прекращалась. И, конечно, проще всего это списывать на чеченцев, но это могут быть и провокаторы, которые заинтересованы в дестабилизации внутреннего положения в России. Из тех, кто недоволен нынешним положением дел в России, я имею в виду в политическом отношении, это люди, которые относятся с доверием, но считают, что он не пошел достаточно далеко. С доверием я имею в виду по отношению к нынешнему премьер-министру Путину, потому что Медведев у нас фигура скорее для фасада. Вот эти люди как раз и заинтересованы в продолжении напряженности.
Да, в мутной воде рыбку сложно ловить. И отвлечь людей на проблемы, отвлечь на какие-то события, чтобы сами в это время строить вертикаль власти и творить другие дела, отдавать острова без референдума.
Вот вас насильственно изолировали на 4 года, пытаясь вас исключить из процесса. Вот вы теперь уже вернулись. Как, по-вашему, есть ли смысл продолжать вот защиту интересов пострадавших на улице Гурьянова?
В любом случае есть. Другое дело, что ситуация еще не изменилась. По-прежнему свидетели будут бояться являться в суд. И новых обстоятельств, так же, которые могут, можно будет придать общественной огласке, для того, чтобы даже поднять по вновь открывшимся обстоятельствам, сейчас затруднительно найти. Поскольку те же лица находятся у власти, я не буду всячески препятствовать, можно опять оказаться там же.
А что
но, на, но надо, надо, надо все равно добиваться истины, пока она, как говорится, окончательно не умерла и не засохла где-то там. Я понимаю, что есть такой тактический прием, когда начинают докапываться, либо обращать внимание на одно, нужно другое событие какое-то сделать. И почему идет цепь иногда? Это для того, чтобы отвлечь от первого, второго, когда цепь уже люди перестают обращать внимание и перестают докапываться до истины.
Слушаем вопрос из Кемеровской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте. Во-первых, да, хочу выразить мужеством вам, гостю, то, что...
Спасибо.
Да, то, что вы перенесли, то, что вы выстрадали, это, во-первых, для России. И вот хотел сказать, что все-таки я думаю, что мы дождемся, когда наступит время, когда те, кто это сделал, ответят. И я думаю, что они и уходить-то не хотят со сцены политической, потому что ждут, боятся, что за это придет им расплата.
Я хотел бы, да, добавить немножко, потому что мало кто обратил внимание, что накануне всех этих событий в городе Москве, это в апреле 98 года была первая пресс-конференция сотрудников ФСБ, а в 17 ноября 98 года была вторая в Интерфаксе, где они открыто высказывали о том, что существует ФСБ, созданное существует подразделение по внесудебным расправам, открыто творящее преступление, это похищение, вплоть до убийства. Поэтому, когда возникает вопрос, а задуматься, а могли ли вообще сотрудники ФСБ вот такое вот вытворить, или хотя бы причастны в какой-то степени к таким вот зверским преступлениям? Но если убивают людей, если создано такое подразделение по внесудебным расправам, то почему не могли здесь? Это такой вот ответ, как бы дополнение к вопросу.
Да, я мы помним, что официальные подозреваемые в убийстве Дмитрия Холодова были именно сотрудники силовых спецслужб, и никто, никого это не удивляло. Слушаем москвича Николая.
Доброй ночи. Ну, мы вот недавно отметили как бы флаг наш, и мы смотрим, как наша прыгунья в высоту с шестом переворачивает флаг, она не понимает. Я хотел бы напомнить, что наш флаг красный, голубой, белый, то есть КГБ. И когда вот сейчас Дума меняет гербы, ей не нравится, нужно новый за там 5 миллионов долларов повесить, и она двуглавый орел. Я хотел бы сказать, что он не двуглавый, он трехглавый. Вы видите, огромная корона висит. Это третья невидимая голова.
Ощущаете ли вы до сих пор противодействие вот всем, кто расследует обстоятельства терактов и взрывов домов в сентябре 99 года?
Ну, я в последнее время не участвую в делах, даже как защитник, либо прочее, связанных с террористическими актами. Немножко другая сейчас стезя, так вот получилось, ну, по целому ряду причин. Поэтому я сейчас не могу сказать, но так вот, как сторонний наблюдатель со стороны, вижу, что, конечно, большинство из них не раскрывается. Везде возникает очень-очень много вопросов. Ну, взять такой же, я немножко коснусь и других составов, например, убийство Политковской, дело связано с генералом Бульбовым и так далее. Везде какие-то, ну, подтяжки, нет объективности. Это говорит о том, что либо но профессионализма нет, даже в фабрикации материала нет, даже чтобы подобрать, либо что-то такое. При таком подходе расследовать серьезно террористические акты невозможно. И либо, еще раз, либо невозможно по-профессиональному, как сейчас сложилось, и такое тоже не исключено, либо просто нет желания.
А связываете ли вы устранение Александра Литвиненко с тем, что вот он как раз до последнего вздоха пытался найти истину?
Да, он пытался найти истину, но, к сожалению, вынужден был мигрировать, а там информации той нет для того, чтобы давать полный анализ и более объективный анализ, что творится внутри. Поэтому, конечно, он сделал очень много, он дал направление, он поднял направление, много на что обратил внимание общественности, граждан и так далее. Но, тем не менее, конечно, он не мог до конца это все раскрыть, находясь за границей.
Слушай, москвича Михаила.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Я в первую очередь хочу выразить свое восхищение и уважение к товарищу Трепашкину за то, что он действительно пострадал за интересы российских людей и, как говорится, поставил свою голову под удар сильнейшей структуры. Спасибо вам большое. А второе, я хочу сказать, что маломальски грамотные и интеллектуальные люди понимают, чьих это рук дело. Просто действительно у нас народ затюканный, забитый, молчаливый и принимает вот эту официальную информацию как должное. Спасибо за внимание. Еще раз выражаю признательность и восторг товарищу Трепашкину.
Вам спасибо.
А что вас настораживало в официальной версии учения в Рязани, вот как профессионала? Могут ли вот в учениях использоваться подлинные детонаторы, хотя бы не говоря уже про гексоген?
Я бы больше на другое обратил внимание. Сами представьте обстановку, совершается подрыва. Ко всем сильное внимание. И вдруг проводит учение. Да попадись в нормальное подразделение, могли и состав на месте, так называемое, совершения этих деяний, вот этих тех лиц, кто закладывал, скажем, амуляж, скажем, проводились это учение, они могли их расстрелять. Вполне. То есть это самое, это я считаю, что даже вот по таким вот логическим моментам этого не могло быть. В таких ситуациях учения не проводятся именно в таком русле. Они проводятся в другом, более информационном. Методика, признаки, как бороться и так далее. Но не подкладкой вот этих подрывных устройств. Это во-первых. А во-вторых, ну, сам по себе факт задержания тех, кто подкладывал, он очень интересен. В-третьих, те предметы, которые использовались в качестве механизма подрыва, они говорят, что, конечно, там, скорее всего, должен был прозвучать взрыв. Я Рязань очень глубоко не трогал, потому что там есть кто занимается исследованием на тех событий. Я в основном, как представитель потерпевших, сестер Морозовых, занимался именно подрывом дома номер 19 по улице Гурьянова.
Как, по-вашему, возможно ли в новых условиях, вот даже спустя 10 лет, возобновление работы общественной комиссии Сергея Ковалева по расследованию взрывов домов в Москве?
Пока нет. Пока нет. Никто не поддержит, никто. Свидетели запуганы по-прежнему. Тем более многие свидетели, очень ценные свидетели, не при должных сетях, при высоких еще. У них сохранилось, в моральном облике их сохранился внутри, так скажем, они выполняют свою работу, но тем не менее они не смогут даже выполнить тот свой гражданский долг, смело высказать, потому что знают, что это будет преследование их самих, преследование семей. Не говоря же о том, что они сразу лишатся работы, неизвестно, что будет дальше с ними. К сожалению, у нас такая обстановка сейчас в стране существует, и ни один суд не защитит, потому что сейчас суды практически превратились в административные органы, выполняющие волю власти.
Ожидаете ли вы на следующей неделе нового витка промывания мозгов российским радиослушателям и телезрителям? Вот уже намечены фильмы, передачи, посвященные десятилетию. Вот 8-9 будет десятилетие улицы Гурьянова, 13-го Каширского шоссе, 16-го Волгодонска.
Да, я думаю, что это обязательно будут. Будут даны какие-то дополнительные факты. Но, опять же, я абсолютно убежден, и можете обратить внимание, что это будут косвенные какие-то подтяжки, вот наподобие того, как я сказал, что обнаружили схему, как закладывается взрывчатка под дом, подтянут что-то как бы под московские дома, ну и тому подобное. Но обязательно это будет. Тем более, надо сказать, что некоторые-то и на определенных участках и вполне искренне работают. Хотя в целом схема направлена совершенно в другое русло, и на то, чтобы эти все дела скрыть. Это у меня твердое убеждение, у меня свой горький опыт на этом.
Надеюсь, будет, что да, еще будет востребован этот ваш горький опыт. Напомню, что 10 лет назад началась череда загадочных терактов сентября 99 года, 4-го. В результате подрыва автомашины со взрывчаткой рухнули два подъезда пятиэтажного жилого дома в Буйнакске. Спустя 5 дней в Москве на улице Гурьянова был взорван 9-этажный жилой дом. 13 сентября раздался взрыв на Каширском шоссе. Спустя 3 дня эхо взрыва докатилось до Волгодонска. О том, какие загадки оставило десятилетие, прошедшее со временем взрывов жилых домов в сентябре 99-го, мы говорили с адвокатом пострадавших на улице Гурьянова, правозащитником Михаилом Трепашкиным. Он находился в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Аркадьева и Марк Штильман.
Особенности российской политической культуры обсуждаем в программе «Общественное мнение» в воскресенье 6 сентября. Готовы ли россияне воспринять демократические ценности? В гостях у «Радио Свобода» социолог Леонид Седов и Игорь Клямкин, вице-президент фонда «Либеральная миссия». Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повторы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».